5 лет назад в Китае был впервые зафиксирован новый штамм коронавируса. Ему дали название COVID-19. Через 3 месяца болезнь буквально охватила сотни стран, миллионы заболевших, тысячи умерших, переполненные больницы, закрытые границы, карантин. Последствия пандемии экономики стран ощущают по сей день. Ну а как сегодня обстоят дела с распространением, заболеванием, лечением COVID-19? Можем ли мы с уверенностью сказать, что все это уже дела минувших дней или по-прежнему нужно держать руку на пульсе, быть, так сказать, начеку? Давайте обо всем этом побеседуем с нашим утренним гостем, профессором Рижского университета Страдыня, главным врачом стационара Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байбой Розентале от первого лица.
От первого лица.
Лабрейт Розентала. Сконза, доброе утро, госпожа Розентала.
Доброе утро.
Ну что ж, я вот перед нашей с вами встречей проверила статистику, и только в Латвии оказалось порядка 7 тысяч человек умерло от COVID-19, порядка 900 тысяч заболели, те, кто получили именно диагноз, переболели, можно так сказать. Как на сегодняшний день выглядит эпидемиологическая ситуация COVID-19 в Латвии, и можем ли мы сегодня с уверенностью говорить о том, что эта беда нас уже миновало или все-таки нет?
То, что нет пандемии и нет эпидемии, мы с уверенностью можем сказать. Но что касается эпидемиологического надзора, то вирусы верхних дыхательных путей, они подлежат лабораторной диагностике, и мы должны всегда ориентироваться на то, что циркулирует на нашей территории. Надо сказать, что Всемирная организация здравоохранения в этом году сделала объявление, что COVID-19 – это легкое заболевание. И это обосновано тем, что вирус очень мутировал, то есть изменялся. И, к лучшую сторону для человечества. Все слабее и слабее стал. Вот тот знаменитый омикрон, который сейчас вызывает легкое заболевание у тех, кто фактически здоров или небольшие какие-то заболевания, но те, которые принадлежат группам риска, то есть больные онкологическими заболеваниями, получившими химиотерапию, лучевую терапию, люди, которые по основному заболеванию получают кортикостероидные гормоны, то есть люди, у которых основное заболевание – или его лечение вызывает подавление иммунитета, они все еще болеют тяжело и попадают в больницу. Угу. Но что надо отдать должное специалистам, которые лечат этих больных? Я не думаю тут инфектологов, но по основным заболеваниям, потому что они рекомендуют вакцинацию. И вы знаете, вакцинация 100%, конечно, не защищает от заболевания, но не болеют так тяжело, даже в стационаре. И тяжесть определяется декомпенсацией и хронических заболеваний. Поэтому COVID может, конечно, для этих людей с сопутствующими заболеваниями преклонного возраста быть последней точкой, и такие случаи сейчас бывают. Любое инфекционное заболевание может быть этой точкой, но в основном все-таки те, которые вакцинированы, заболевают, они не погибают. Удается вылечить успешно.
Если мы говорим о появлении новых подтипов, новых штаммов, вот что сейчас циркулирует? Вы назвали омикрон. Можно ли сказать, что вот сейчас именно этот
вирус? Совершенно точно, только омикрон. И он все слабее, как я сказала, и слабее вирус становится. И поэтому фактически он будет все время как один из вирусов, коронавирусов, аденовирусы, парагриппа, разные подтипы вируса, и вирус гриппа. Сегодня самый серьезный – это, конечно, вирус гриппа. Подумайте, сколько лет? 3 года была эпидемия, пандемия COVID-19, вирус гриппа был подавлен. Потом такая медленная, длинная эпидемия 2 года тому назад. В прошлом году уже поднялся немножко, но все равно не столь тяжело. А в этом году начал циркулировать и хорошо известный с 2009-2010 года вирус, так называемый пандемический AH1N1, и второй вирус, который циркулирует, это подтип AH3N2. И вот этот вирус очень мутировал. И в составе вакцины вот этого сезона имеется этот компонент, но люди не встречались с этим подтипом. И поэтому прогнозируют, что может быть и высокая эпидемия, вирус гриппа дождался своего момента. Мы же знаем, что вирус гриппа – это единственный вирус из группы так называемых вирусов ОРЗ, который способен вызывать одновременно заболевания у больших количества людей. Передается воздушно-капельным путем, самый активный механизм передачи, и распространяется скоростью передвижения человека. И поэтому один пациент, который начинает кашлять, заболевает в салоне самолета, может заразить, трудно сказать, может быть, 22 ряда вперед, 2 назад. А если человек ходит в туалет, естественно, если это более продолжительный рейс и просто должен походить, люди ходят, чтобы тромбозов не было, тогда фактически весь самолет подлежит возможности заражения. Очень серьезно. Вообще аэропорта и самолеты считаются как те места, где очень высокая возможность заразиться воздушно-капельными болезнями. Но никто же особенно не переживает, если это заразный насморк. Ну, будет 7 дней насморк, но у кого-то не повезет. Там пазухи, может быть, воспаление, если там уже было. Но это редкие случаи, да? А грипп – это совсем другое заболевание. Вирус гриппа поражает весь бассейн микроциркуляции, кровяные сосуды. И самое частое осложнение это, конечно, воспаление легких. Тяжелые пневмонии, очень тяжелые, с остаточным фиброзом, то есть такая, ну, неплотная соединительная ткань образуется и с последующей необходимостью реабилитации. Так что грипп всегда очень серьезная болезнь.
Мне кажется, что мы за последние вот эти самые 5 лет научились бояться COVID-19 и как-то прививки делали, кто-то делал и несколько прививок, но вместе с тем не научились бояться гриппа, потому что грипп, а в отличие от этого экзотического слова COVID-19, как-то звучит слишком обыденно, хотя, вот как мы теперь понимаем, последствия действительно могут быть очень серьезные, в том числе и летальный исход, может быть.
Естественно, но вы правы, я даже иногда слышу, ой, ну я обычным гриппом заболела, и не один раз. Вы знаете, ведь я уже говорила, бывают разные вирусы. Если у человека имеется иммунитет специфический, я имею в виду антитела, то они могут образоваться только в 2 случаях. Если человек вакцинирован, это ежегодная вакцинация, или если человек переболел, именно заразившийся этим циркулирующим подтипом вируса гриппа.
Но гарантии нет.
Другого варианта нет. И если... То есть тогда... Очень серьезно к этому надо относиться. Группам риска вообще государство много что сделало. Уже более 5 лет все расширяется. Тот круг людей, которым бесплатные вакцины доступны. И в этом году тоже все, которые к группам риска относятся, медикам, и людям, которые старше 60 лет, и детям до 2-летнего возраста. То есть или болезнь – это риск, или возраст до 2 лет. Еще, конечно, надо сказать, что мы имеем неспецифический клеточный иммунитет. И первые вирусы и также бактерии, которые попадают в наш организм, они поглощаются иммунными клетками. Но если инфицирующая доза большая, и вирус интенсивно, мы про грипп, размножается, то, естественно, неспецифический иммунитет не может уничтожить всех возбудителей. И еще что я хочу сказать, что этот клеточный иммунитет, он генетически определяется. На примере скажу. Дети идут в садик в 2 годика, в 3 годика, и как начинают болеть, а 2-3 ребенка в этой группе никогда не болеют. Все время приходят. Ни у них насморк, ни кашель. Вот там очень крепкий генетически обусловленный клеточный иммунитет. Это счастье. Но мы не можем никак на это повлиять. Но в течение жизни мы можем не портить этот иммунитет. То, что там говорят, вот эти лекарства безрецептные, эти какие-то добавки будут укреплять клеточный иммунитет, ну, это несерьезно, так корректно говоря. Но не портить можем, а портит в первую очередь, конечно, это никотин. Это курение, но не сам никотин, а продукты как...
Горение.
Да. Горение, да. И конечно, любые вещества, от которых образуется зависимость, я уже не говорю о наркотиках, которые подавляют иммунитета, но
алкоголь,
алкоголь, естественно. Так что мы можем его не портить.
Хочу еще спросить у вас, насколько действенной оказывается комплексная вакцина, потому что мы знаем, что есть возможность сделать одну вакцину, которая включает в себя и вакцину против гриппа, и против ковида. Вот есть ли смысл делать такую комплексную? Как это работает?
У нас такой вакцины нет. У нас
вообще
есть существует предложение одновременно. Человек хочет, он говорит, я могу сейчас сделать и грипп, чтобы не обращаться повторно в вакцинационный кабинет, сразу и ковида. Да, можно в предплечье, можно в одно, в разные места, можно в одно и в другое предплечье одновременно. И вообще этот вопрос мне очень нравится. Детская вакцинация, что чтобы не колоть много детей, ну, маленьких деток, есть такие комбинированные вакцины, проверенные, где даже 5 компонентов. Наша иммунная система очень умная. У нас столько много, сотнями тысяч клеток, так называемые Т-лимфоциты, которые бегут, распознают это чужое, которое поступило в организм, передает информацию другим лимфоцитам, они называются Б, и те начинают производить белковые фракции, вот антитела. То есть большинство из Т-лимфоцитов так и погибают за всю жизнь человека, никогда своего чужого не встретишь. Поэтому можно делать комплексную вакцину, иммунная система это распознает и дает ответную реакцию образования антител.
Еще одну тему, которую мне сегодня хочется успеть затронуть. В последнее время мы достаточно часто в информационном пространстве слышим, видим, читаем о так называемом лептоспирозе. Это инфекция, заболевание, которое разносит грызуны, но которое может в том числе передаться и человеку, в том числе через домашних животных. И уже, к сожалению, в том числе есть и летальные случаи, когда человек тоже уже погибал от этого заболевания. Вот как на сегодняшний день выглядит ситуация? Насколько это действительно опасно?
Лептоспироз – очень тяжелая геморрагическая лихорадка, где бактерии повреждают кровяные сосуды. И образуется так называемый тромбогеморрагический синдром с поражением миокарда, с поражением почек, с острой почечной недостаточностью, с дистрофическими изменениями в гепатоцитах, образуется желтуха. Но это я разрисовала тяжелый случай. Естественно, любое инфекционное заболевание может протекать и легко, и по типу гриппа, и особенно сейчас, когда будет эпидемия гриппа, дифференцировать по первым признакам, что очень важно, при лептоспирозе нет никаких катаральных явлений. Нет ни кашля, так, вот ни першения в горле, ни заложенность носа. Таких симптомов нет. Другое еще. При гриппе ломит все суставы, кости, да. Выкручивает, люди говорят. А при лептоспирозе четко болит мышцы. Икроножные мышцы, мышцы живота иногда настолько сильно, человек это не знает, он чувствует, что как бы поверхностно живот болит. Дифференциальная диагностика даже с острым животом. Длинные мышцы спины болят. Но когда врач приходит на обход и пальпирует мышцы, потому что там гематомы образуются, даже в голос кричит, какие сильные боли. Поэтому это позволяет дифференцировать. Конечно, но симптомы, они не абсолютные. Поэтому при всех инфекционных заболеваниях тяжелых должно быть лабораторное подтверждение. И когда мы имеем лабораторное подтверждение, мы таким образом реализуем и эпидемиологический надзор. Мы знаем, какие бактерии, какие вирусы циркулируют и какие противоэпидемические мероприятия мы должны реализовать. Вы очень правильно сказали. Самое главное – это дератизация грызуны в первую очередь. И они могут выделять, вот крысы, например, от одного месяца с мочой лептоспиры, эти бактерии, до целый год могут выделять.
Но вот смотрите, мы ходим по улице, да, и я на самом деле даже в Старой Риге, да, вот мы сейчас находимся на Домской площади, в Старой Риге, отсюда ведем нашу трансляцию, я многократно видела крыс, много раз совершенно, и у меня вопрос, вот я иду по этим улицам, наступаю своей обувью, потом я прихожу домой, эту обувь ставлю, у меня дома, например, есть домашнее животное, кот. Вот каковы риски и какова вероятность того, что таким образом это заболевание может распространиться?
Ну, первое, что вы не должны бояться своего домашнего животного, его надо вакцинировать, и в комплексной вакцине, которая дается против парвовируса, имеется и против лептоспироза. То есть, если даже заражается домашний вот этот любимец, то сразу нейтрализуются лептоспиры и дальше не разносится. Опять-таки, перекладывать это на домашнее животное, это неправильно.
А человек может так заразиться?
Нет. Он не будет так заражаться, если попадет на руки. Вот, например, сохраняется очень долго в сточной воде. И если даже интактная кожа без повреждений и работать без перчаток, скажем, в огороде сейчас, когда стоит вода, там, я не знаю, с розами заниматься, ведь как раз пора, нельзя было раньше их на зиму готовить. Вот тогда надо иметь и сапоги, чтобы через какие-то кроссовки не пошла эта вода. Если бегали там крысы, они мочой выделили, и в этой воде очень долго сохраняется. Но самое главное – мыть руки, мыть все фрукты. И даже люди иногда думают, ага, это иностранные фрукты, надо мыть. А наши собственные из Латвии, там яблоки, нет, ну они такие красивые. Но ведь там не виновата тот, который продает это заразили грызуны мочой. Обязательно надо все мыть, мыть, мыть. То, что все знают.
В общем-то, универсальный совет в любой ситуации. Какая бы инфекция ни распространялась, какой бы вирус ни циркулировал, мыть руки, мыть руки. Это то, что мы... Первый совет, который всегда слышим, но вот, к сожалению, не все и не всегда его используют. А ведь такое простое, казалось бы, обыденное дело может очень сильно помочь. Да, большое вам спасибо за этот важный разговор. Байба Розентале, профессор Рижского университета Страдания, главный врач стационара Латвийского центра инфекологии Рижской Восточной клинической университетской больницы, была сегодня гостем программы «Домская площадь». Лиэлс Палдес, я вам спешу Асарину, он лаял Кадена. Большое спасибо.
Палдес, и доброго дня. И будьте здоровы.
Спасибо. Ну, а наша программа продолжается, и у нас музыкальная пауза.